Радиомаяк.ру представляет.
Объект 22.
Объект 22.
Объект 22. На маяке.
Человек флорисский. Гипотетически ископаемый карликовый вид людей из-за малого роста, флорисский человек известен также как хоббит по аналогии с существами, придуманными Толкином. Останки Homo floresiensis обнаружены в 2003 году в Индонезии. Остров Флорес, пещера Лиангбоа, где найдено несколько скелетов разной степени сохранности возрастом приблизительно в 13-95 тысяч лет. По последним альтернативным оценкам 60-100 тысяч лет. По единственному известному черепу и наиболее полно сохранившимся скелетам рост флорисских людей оценивается примерно в 1 метр, а объем головного мозга в 400 кубических сантиметров, что в 3 раза меньше объема мозга современного человека и приближается к параметрам, характерным для австралопитеков. Исследователи отмечают также многочисленные архаичные черты в строении черепа и конечностей флорисских людей. Вместе с останками флорисских людей были найдены примитивные каменные орудия, обожженные кости животных и прочие следы материальной культуры. Однако малый рост и в особенности чрезвычайно малый объем мозга вызывает у части научного сообщества сомнения в том, что найденные останки принадлежат отдельному виду людей. Ряд исследователей считает их патологически измененными останками человека разумного. Как гипотеза об отдельном виде, так и гипотеза о патологии оставляют открытыми определенные вопросы. В первом случае неясными остаются происхождение карликового флорисского вида, пути его проникновения на остров и время вымирания. Во втором – характер патологии, вызвавший необычные изменения в анатомии. Это «Объект-22», Евгений Стаховский и случайная статья «Человек флорисский».
«Объект-22» на маяке.
Отличительными чертами строения тела человека флорисского являются общий маленький рост и маленький размер черепной коробки. От человека разумного его также отличают общая форма черепа, более близкая к Homo ergaster, человеку работающему, чем к человеку разумному, отсутствие подбородочного выступа, отличающего человека разумного от более древних гоминидов, приплюснутый нос и мощные надбровные дуги, также характерные для ископаемых видов рода Homo. По строению черепа и конечностей человек флорисский также принципиально отличается от всех популяций Homo эректус, человека прямоходящего, а по соотношению длины отдельных костей и от Homo ergaster, сближаясь с еще более примитивными формами, такими как австралопитеки. Голотипом для предполагаемого нового вида стала первая лучше всего сохранившаяся особь по номенклатуре LB1 и по прозвищу Фло. Это практически полный скелет половозрелой, ориентировочно 30-летнего возраста женской особи, ростом по разным оценкам от 106 до 108 сантиметров. Оценка роста основана на размерах бедренной кости. Или даже немного ниже, с учетом низкого черепа. Для второй, относительно хорошо сохранившейся особи, LB8, рост оценивался в 109 сантиметров на основании измерения большеберцовой кости, поскольку у этого экземпляра бедренные кости отсутствуют. Однако большеберцовая кость LB8 на 2 сантиметра короче, чем аналогичная кость Фло, и в дальнейшем была сделана новая оценка, основанная на известных пропорциях тела LB1, согласно которой рост LB8 был даже меньше, чем у Фло. Этот рост находится далеко за пределами нормального распределения роста для современного человека разумного и значительно меньше среднего роста женщин-андаманок 137 сантиметров, представляющих наряду с пигмеями мбути самые низкорослые современные племена. В целом, человек флорисский был предположительно меньше не только здоровых представителей любой современной человеческой расы, но и Homo erectus и известных видов австралопитеков. В литературе подчеркивается, что оценки делались на основании костного материала женской особи. Неизвестно, есть ли среди найденных в пещере Лиангбуа останков мужские. И неизвестно также, был ли характерен для флорисских людей половой диморфизм, при котором мужчины были бы существенно крупнее женщин. Масса тела, которую первые исследователи оценивали, исходя из его параметров, которые они посчитали более близкими к шимпанзе, чем к человеку разумному, должна была составить предположительно 16-29 килограммов. За последующие годы исследований флорисских находок было предложено несколько оценок как роста наиболее хорошо сохранившихся экземпляров, мало отличающихся одна от другой, так и массы тела, демонстрирующих более значительные расхождения. Оценки массы тела базировались на различных параметрах бедренной и большеберцовой костей, а также соединяющего кости ноги сустава и составляли от 25 до 35 килограммов, с медианным значением около 32,5 килограммов. Если предполагаемый рост ФЛО и ЛБ-8 меньше, чем у любых известных низкорослых народов, то оцениваемая масса тела находится в пределах допустимого для современных пигмеев диапазона, а индекс массы тела и весовой индекс, рассчитываемый как соотношение кубического корня массы в килограммах к росту в метрах, напротив, существенно выше. Таким образом, телосложение флорисских людей было более массивным, чем у наших современников, напоминая скорее телосложение ранних гоминин, таких как австралопитек афарский, и небольших африканских человекообразных обезьян – бонобо и швейнфуртовского шимпанзе.
Объект 22. На маяке.
После того, как был сделан вывод о том, что открыт новый биологический вид гоминином метрового роста, первоначально получившим от исследователей прозвище «хоббиты», было предложено присвоить видовое имя «Homo hobbitus». Высказывалось также мнение, что речь идет о новом роде, для которого предлагалось имя «Sondantropus». Эту точку зрения отстаивал приглашенный из Австралии палеоантрополог Питер Браун, убежденный, что физические характеристики останков, в том числе объем черепной коробки, не позволяют отнести их к роду Homo. Лишь после долгих споров другим исследователям и рецензентам удалось убедить Брауна в том, что череп первой найденной особи принадлежит представителю рода Homo, и вид получил имя «человек флорисский» – Homo floresiensis. Впервые сообщение о нем в научной прессе появилось в октябре 2004 года в журнале Nature, после того, как исследовательская группа успешно хранила сведения об открытии в секрете больше года. Такие шаги были связаны с тем, что преждевременное появление новостей о находке в прессе вызвало бы отмену публикации материалов в Nature, одном из авторитетнейших научных журналов. Сразу после выхода номера журнала со статьями о находке на флорисе эта новость была растиражирована другими изданиями. По оценке Майка Морвуда, материалы о флорисском человеке появились в 7000 газет и новостных журналов и почти на 100000 сайтов. Вскоре журнал National Geographic, пользующийся высокой репутацией, но значительно более общедоступный, чем Nature, начал работу над целой серией материалов о хоббите, включая съемку документального фильма для одноименного канала. В конце 2004 года индонезийский профессор-палеоантрополог Теуку Якоб, ведущий специалист в этой области у себя в стране, забрал большую часть костных останков, связываемых с человеком флорисским, из Национального археологического исследовательского центра в Джакарте. Это было сделано с разрешения одного из руководителей проекта, индонезийца Панджита Суджоно, которого с Якобом связывала дружба со времен освободительной борьбы против японских оккупантов. И вопреки возражением австралийского археолога Майка Морвуда, осуществлявшего общую координацию экспедиции. После этого останки находились в полном распоряжении якобы на протяжении 3 месяцев, что вызвало возмущение остальных ученых, с точки зрения которых это означало монополию на останки одной исследовательской группы. после разразившегося скандала, Якоб, один из ведущих противников теории об особом месте человека Флоресского в биологической классификации, вынужден был вернуть кости. Но многие из них были возвращены с повреждениями. На одних были свежие надрезы, другие были поломаны и кое-как склеены снова. Работник лаборатории якобы сообщил, что хрупкие кости были повреждены при попытках сделать их слепки. Другие кости, в частности тазовые, по-видимому, пострадали при транспортировке. По словам якобы, тогда же пострадали и остальные кости. Две кости ноги ЛБ-1 остались у якобы для дальнейших исследований. Возмущение самовольными действиями якобы было настолько сильным, что гневные письма получал даже сотрудник Лейпцигского института Макса Планка Жан-Жак Юблен для исследований возможной ДНК, использовавшей однограммовый скол с одного из ребер ЛБ-1. По мнению Юблена, Якоб подвергся несправедливым нападкам, так как западная пресса выставила его в виде вора, похитившего чужое открытие. Юблен заявил, что поведение австралийских археологов представляет собой чистейший образец научного неоколониализма и западной заносчивости. После скандала индонезийские власти запретили археологам в 2005 году доступ к пещере Лиангбоа. Это вызвало обвинение в попытке спасти научный авторитет профессора Якоба, считающегося королем индонезийской палеоантропологии, так как новые находки могли доказать его неправоту. В 2007 году было получено разрешение на продолжение раскопок. В конце 2015 сообщено, что международная экспедиция ведет раскопки в обнаруженной еще в 2006 году пещере Лиангбавах, которая связана проходом с Лиангбоа и в которой сохранились более древние отложения. Авторы статьи предполагают, что эта вторая пещера служила обитателям Лиангбоа складом и путем к бегству. К моменту публикации были исследованы лишь наиболее поздние слои, содержащие только свидетельства бытовой деятельности людей современного типа. Однако авторы выражают надежду, что более ранние отложения позволят узнать больше о человеке Флоресском.
Объект 22. На маяке.
Останки человека Флоресского были впервые обнаружены в 2003 году на индонезийском острове Флорес совместной индонезийско-австралийской археологической экспедицией. Экспедиция под руководством австралийца Майка Морвуда и индонезийца Панджита Суджоно работала в пещере Лиангбоа на западе острова с 2001 года, продолжая раскопки, которые до этого вел Суджоно, и постепенно открывая более древние слои отложений. В процессе раскопок в первый год было обнаружено множество костей различных животных, в том числе таких крупных, как стегодоны и комодские драконы, многочисленные грубые палеолитические орудия и лучевая кость, похожая на человеческую, но маленькая и необычно изогнутая. Находка 2003 года была более значительной, представляя собой неполный скелет возрастом около 18 тысяч лет, предположительно взрослой женской особи, очень маленького роста, включавшей череп, нижнюю челюсть и большинство зубов. Обнаруженные в сырой пещере кости не были окаменелыми, а напротив, по фактуре напоминали картофельное пюре и мокрую промокашку, так что в обращении с ними потребовалась предельная аккуратность. Сохранность костей была обеспечена с помощью самодельного препарата, изготовленного местным археологом Томасом Сутикной из моментального клея и лака для ногтей. Лиангбоа на протяжении тысячелетий служила местному населению местом ритуальных захоронений, для которых была характерна окраска костей охрой и украшение ожерельями из раковин. А позже, с освоением металла, в захоронениях появились бронзовые и железные орудия труда. Найденный скелет, однако, ничем не напоминал эти позднейшие захоронения. Ничто не указывало на ритуальную обработку останков. При этом он хорошо сохранился, вплоть до естественного сочленения костей правой ноги и таза. Участники экспедиции сделали вывод, что вскоре после смерти тело погрузилось в жидкую грязь мелкого водоема, что и защитило останки от растаскивания зверями. Подобным образом сохранились известные останки Люси, женской особи австралопитека афарского возрастом свыше 3 миллионов лет, и мальчика из Турканы, человека работающего возрастом около 1 600 000 лет. В 2004 году обнаружены дополнительные останки, по которым исследователи восстановили полный внешний облик неизвестного гоминина и время существования предполагаемой популяции – 12-95 тысяч лет назад. Несколько позже верхняя граница этого периода, которую задает слой вулканического туфа, была уточнена, составив 13 100 лет, а в 2016 были опубликованы новые оценки, основанные на радиоизотопном анализе останков и датирующие их периодом между 60 и сотней тысячами лет назад. Также вместе с останками были обнаружены каменные орудия, указывающие на способности к охоте и строительству.
Объект 22. На маяке.
Единственный найденный до настоящего времени в пещере Лиангбоа череп принадлежит Фло. Уже при находке черепа исследователи обратили внимание на такие черты, как небольшая, возможно, посмертная асимметрия правой челюстной дуги и правого теменного края лобной кости. Правый венечный шов на черепе разошелся. Более поздние повреждения, уже в процессе раскопок, получила левая сторона черепа, в частности, передние лицевые кости и теменная кость в районе брегмы, точки, соответствующей месту соединения сагитального и венечного швов. Тем не менее, череп в целом достаточно хорошо сохранился, позволив сделать ряд выводов о внешности Фло. В частности, полностью закрывшиеся швы на своде и основании черепа показывают, что Фло к моменту смерти была взрослой, полностью сформировавшейся особью. Об этом же свидетельствует износ зубов и прорезавшиеся третьи моляры. Череп ЛБ-1, по-видимому, вмещал чрезвычайно маленький по объему головной мозг. Объем полости черепа составлял 417 кубических сантиметров, что значительно уступает не только современному человеку, но и черепной коробке человека прямоходящего, для которого размер мозга составлял от 800 до 1250 кубических сантиметров. Такой объем сопоставим с объемом известных слепков полости черепа австралопитеков, который варьировал от 427 до 545 сантиметров в кубе. Другие морфологические характеристики черепа человека флоресского при рассмотрении в совокупности резко отличают его как от типичного черепа современного человека, так и от черепа австралопитеков. В то же время он обладает рядом сходных черт с черепами человека прямоходящего, в большей степени для экземпляров неазиатского происхождения, и человека умелого. Малые размеры черепа Фло напоминают о древнейших австралопитеках, но в остальном он не похож на их массивные, имеющие тяжелые, мощные челюсти черепа, а его лицевой отдел, по мнению одного из исследователей останков из пещеры Лиангбоа, Уильяма Юнгерса, скорее напоминают лица ранних представителей рода Homo. Низкий, широкий и длинный свод черепа ЛБ-1, по очертаниям напоминающий черепа человека прямоходящего, достигает максимальной ширины достаточно низко, сразу над сосцевидными отростками височной кости. Угол основания черепа достаточно крутой, порядка 130 градусов, что больше, чем не только у современных людей, но и у большинства ископаемых гоминин. На затылке расположен слаборазвитый поперечный гребень, но затылочный бугор развит меньше, чем у человека прямоходящего, а теменной гребень, характерный для последнего, на черепе Фло, по-видимому, отсутствует. в левой затылочно-теменной области отмечено асимметричное уплощение, которое исследователи рассматривают как результат затылочной позиционной плагиоцефалии. Плагиоцефалия – это термин, означающий вообще асимметрию человеческого черепа либо его искривленную косую форму, независимо от причин возникновения. Кости свода черепа толстые, как встречается и у человека прямоходящего, и у современных людей, и содержат многочисленные воздушные полости, в частности, в височных костях, в губчатом веществе костей свода и костях надглазничной области. Микротомографическое исследование, опубликованное в начале 2016 года, показывает, что расположение воздушных полостей и толщина костей черепа укладываются в известные рамки для примитивных гоминидов, в частности, человека прямоходящего, но не демонстрируют прогрессивных черт, свойственных для человека разумного. Выпуклые надбровные дуги черепа ЛБ-1 не образуют, тем не менее, сплошного валика, не отмечено также характерная для человека прямоходящего треугольная форма дуг, выступающих за контуры лица. Лобная кость плавно уходит назад, увенчана невысоким сагитальным гребнем и отделена от надбровных дуг вдавленной зоны, известной как надглазничный жёлоб. Шиловидные отростки височных костей, по-видимому, отсутствовали изначально, а не были утеряны после смерти Фло. Относительная высота лица меньше, чем у австралопитеков, а жевательные мышцы не настолько сильно развиты. Некоторые характеристики мозга Фло приближают его к мозгу человека прямоходящего, в то время как другие – головному мозгу человека разумного. Головной мозг Фло также отличает ряд особенностей, не имеющих аналогов среди других приматов. Одной из таких особенностей являются чрезвычайно развитые относительно общего объема мозга височные доли. Этот отдел мозга у современного человека отвечает в частности за опознание предметов и лиц. Другой отличительной чертой были две мощные извилины в 10-м поле Бродмана, которые, по мнению создававшей виртуальный эндокран ученый-нейроантрополога Дин Фальк, потенциально указывают на хорошо развитое воображение и способности к абстрактному мышлению и планированию.
Объект 22. На маяке.
В отличие от других частей черепа, при раскопках в Лиангбуа были обнаружены две хорошо сохранившиеся нижние челюсти. В обоих случаях они демонстрируют ряд примитивных характеристик, некоторые из которых роднят их с челюстями австралопитеков. Челюсти из Лиангбуа отличаются очень крупными относительно общих размеров тела зубами, сильно выраженной кривой Шпее, строением, при котором жевательные поверхности зубов нижней челюсти образуют вогнутую сагитальную кривую, и выраженными бугристостями для крепления жевательных мышц. Нехарактерными для современного человека являются полное отсутствие подбородочного выступа, хотя, как указано в разделе «Гипотезы о больных хоббитах», такое явление встречается у представителей австрало-меланезийской расы, сильно утолщенный подбородочный симфиз, соединение костей правой и левой половины нижней челюсти посредством хряща, расположенного между ними, к которому с внутренней и наружной стороны прилегают дополнительные валики, также знакомые по челюстям австралопитеков. Имеются также черты, отмеченные у ранних представителей рода Homo, в том числе питекантропа и дманисского гоминида. Зубы сильно изношены местами до плоской жевательной поверхности и обнажения дентина, что характерно для культур охотников и собирателей. Износ нижних зубов ЛБ-1 асимметричен, становясь более сильным к левым коренным зубам, что, вероятно, связано с неправильным прикусом из-за затылочной позиционной плагиоцефалии. На зубах этой челюсти обнаружен зубной камень, но нет никаких признаков кариеса, как и на второй обнаруженной челюсти. Анализ зубов не менее чем 4 отдельных особей, результаты которого были опубликованы в конце 2015 года, показывает, что для клыков и премоляров из Лиангбоа характерно примитивное строение, напоминающее строение аналогичных зубов человека прямоходящего. При этом моляры демонстрируют высокоразвитую морфологию, в некоторых отношениях превосходящую даже зубы человека разумного. Примером последнего может служить сильно уменьшенный первый коренной зуб, черта, обычно связываемая с высокими технологиями обработки пищи, но в условиях примитивной культуры Лиангбоа остающейся пока необъяснимой. Авторы публикации делают вывод, что флоресские останки принадлежат отдельному виду по прямой линии, восходящему к азиатским Homo erectus, а не эволюционировавшему параллельно им.
Объект 22. На маяке.
За время исследования флоресских останков отмечались такие нехарактерные для современного человека особенности, как малый изгиб костей рук и толщина костей ног. Хотя эти характеристики подтверждаются оппонентами, их значение для выделения флоресского человека в отдельный от Homo sapiens биологический вид оспаривается. Плечевая кость очень мощная, но без выраженных мест крепления мышц. В отличие от плечевой, не менее мощная локтевая кость демонстрирует следы крепления мышц в районе соединения с плечевой. Исследование плеча и предплечья флоресского человека в 2007 году показало, что предплечье повернуто на 120 градусов по отношению к локтевому суставу. У современного человека угол поворота составляет 145-165 градусов. Недостаточный изгиб, который мог бы помешать процессу изготовления орудий, однако искупается более короткой и вывернутой вперед ключицей, создающей впечатление пожатия плеча. За счет этого Фло могла изгибать локоть так же, как современные люди. Хорошо сохранившаяся лопатка ЛБ-6 по строению и положению соответствует устройству плеча Фло. Она удлинена и развернута так, что оказывается сбоку от грудной клетки, суставной впадиной вперед, что может указывать на форму груди, отличную от бочкообразные груди современных людей. В то же время ряд характеристик лопатки, в том числе суставный угол, указывающий на ориентацию плечевого сустава, и близкой к горизонтальной ориентации ости, напоминает строение лопаток современного человека. Также в 2007 году исследование 3 костей запястья, найденных на флоресе в 2003 году и приписываемых ЛБ-1, показало их архаичный характер. У этих костей отсутствуют характерные для современного человека разумного и неандертальца прогрессивные черты, и по строению они напоминают аналогичные кости современных человекообразных обезьян, а также древнейших ископаемых гоминидов, австралопитеков и человека умелого. Исследователи пришли к выводу, что эти примитивные черты не могут быть результатом какой-либо из известных болезней или аномалий развития. Один из ведущих оппонентов гипотезы об отдельном виде, доктор Алан Торн, со своей стороны указал, что принадлежность всех костей, найденных разрозненными, одной особи не доказана. По его мнению, отличие этих костей от костей современного человека не больше тех, которые возможны в пределах одного вида. Строение и пропорции таза человека флоресского мало отличаются от строения таза других высокоразвитых гоминин, в том числе и человека разумного. Проксимальный отдел бедра Фло, однако, в дополнение к прогрессивным, демонстрирует некоторые архаичные черты, напоминающие об австралопитеках. Относительно маленькую головку и длинную, сплюснутую в антеропостериорном плане шейку. Бедренная кость массивная, как и кости руки, очень короткая относительно других размеров тела. Также толстой и короткой является и большеберцовая кость, овальное в сечении, что отмечено у австралопитеков, но встречается, хотя довольно редко, и у современных людей. Пропорции малоберцовых костей вполне современные. Наиболее архаичной частью нижних конечностей являются ступни, для которых характерны короткие большие пальцы и отсутствие выраженного продольного свода стопы, черта, описанная у австралопитеков. Согласно публикации, публикациям конца 10-х годов 21 века. Длина стопы также очень велика относительно длины бедра и ноги в целом. Схожие пропорции встречаются у бонобо, что в основном связано с малой длиной бедренной кости. Однако выводы о большой относительно роста длине ступней были оспорены 10 годами позже. Авторы нового исследования высказали предположение, что кости нескольких разных особей были приписаны одной, что привело к искаженным представлениям о пропорциях тела флорисских людей. В целом, нижние конечности явно приспособлены для передвижения на двух ногах, но лишены некоторых прогрессивных черт, характерных для современного человека. Из наличествующих прогрессивных черт можно отметить прилегающий, а не противостоящий большой палец. Соотношение длин плечевой и бедренной костей, известное как плечебедренный индекс, у ЛБ1 намного выше, чем не только у человека разумного, но и у человека прямоходящего, и ближе всего к таковому у Люси, наиболее хорошо сохранившейся особи австралопитека афарского. Соотношение длины лучевой кости к длине бедренной кости – 67,9%, также не характерно для современного человека, для которого наибольшее значение этого соотношения составляет чуть более 60%. Аналогичное соотношение меньше даже у такого архаичного вида, как человек работающий. И наиболее близкие величины наблюдаются у австралопитека гарри. При этом соотношение длин лучевой и плечевой костей, соотношение длин большеберцовой и бедренной костей, составляющие у фло, соответственно, 78% и 84%, вполне современны и отличаются от зафиксированных у австралопитеков.
На маяке.
После открытия в Лиангбуа регулярно совершаются попытки реконструкции облика флорисских людей. Уже первая публикация сопровождалась графической реконструкцией, созданной художником Петером Схутеном. Интересно, что рисунок Схутена изображал мужчину-охотника, в то время как единственный известный череп и наиболее полный скелет, ЛБ-1, принадлежат женской особи. Среди авторов, реконструировавших облик Фло, также французский скульптор Элизабет Дейне, создавшая целый ряд скульптурных портретов ископаемых гоминидов. Скульптурная ростовая реконструкция маленькой женщины с Флориса, созданная Дейне, экспонируется с 2007 года в Музее человека в Париже. Художественные реконструкции создавались также студией палеохудожницы Карен Карр и университетом Вуллонгонг, сотрудником которого является Майк Мор, вот один из первооткрывателей «Хоббита» с Флориса. Еще один портрет флорисского человека был размещен в журнале Science в 2009 году. В 2012-м на ежегодной австралийской археологической конференции доктор Сьюзен Хейс представила реконструкцию лица Фло, выполненную с использованием методов судебной медицины. Корреспондент Scientific American отмечала, что полученная реконструкция близка к облику человека разумного. В 2013 году команда исследователей из университета штата Нью-Йорк в Стоуни-Брук, Центра эволюции человека и древней окружающей среды в Шенкенберге, Германия, и университета Миннесоты, провела подробный 3D-морфологический анализ черепа Homo floresiensis и пришла к выводу о его близости к человеку прямоходящему. Гипотезу патологии следует признать несостоятельной, говорится в выводах исследования. Помимо облика делаются попытки реконструкции моторики Homo floresiensis. Однако в условиях ограниченного материала выводы исследователей могут серьезно отличаться друг от друга. Так, в 2008 году увидела свет публикация на основе анализа таза и нижних конечностей Фло, в которой был сделан вывод, что походка флоровских людей была похожа на походку современного человека. Однако практически одновременно на встрече Американской ассоциации физических антропологов был представлен доклад, в котором говорилось, что Фло с ее плоскими и длинными относительно роста ступнями высоко задирала ноги при ходьбе и в целом передвигалась медленно и неуклюже, подобно клоуну в его огромных башмаках. Бегать с такими ногами нельзя ни на короткую, ни на длинную дистанцию. Это «Объект-22», я Евгений Стаховский и случайная статья «Человек флоровский». Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.